Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты в эфире. Добрый день, Павел Казарин.
И Юрий Мацарский.
Паш, скажи мне, пожалуйста, только честно. То, что ты выглядишь не очень, мы здесь в редакции привыкли уже, ладно.
Да и звучу так себе.
Вот звучишь ты почему вдруг так? Что случилось? Что со здоровьем у тебя?
Ну, если бы я не сделал в понедельник тест на ковид, то я мог бы тебя сейчас напугать тем, что у меня практически полностью отсутствует обоняние. Но ты, как человек, который посидел в тюрьмах всех самых бесчеловечных режимов
ничего
на планете.
Подобного. Ты что-то придумываешь. Я не знаю, чему вас там в школе милиции учили.
Не знаю. Почему ты выдумываешь? Чему тебя учили в Игиловском зиндане?
Я не был в Игиловском зиндане, к счастью.
А в каком ты зиндане был?
Ни в каком зиндане я не был. Я был в вполне нормальной официальной тюрьме в Каире.
Ну вот.
Это не Игиловский тогда, и слова-то такого никто не знал.
Давай договоримся, что когда ты решишь писать книгу, я буду твоим продюсером, потому что мне нужно как-то озолотиться, а это практически гарантированный
так
лотерейный
нельзя,
билет.
Так нельзя, потому что все выдумаешь опять, переврешь и исказишь.
Нельзя мешать скучной правде и испортить нам прекрасную историю.
Хорошо, расскажи, что со здоровьем-то у тебя?
Иншалла.
То есть все в порядке?
Надеюсь.
Просто я слышу, что голос такой, и может быть ты спишь плохо?
Я не ожидал подобной пристрастности, но я пытаюсь понять, к чему ты клонишь.
А я клоню к тому, что человек, которого зовут Хуанита Римула-младший, может быть, тебе это имя ничего не говорит, к стыду к твоему ты должен признать, да, ничего не говорит.
Да, ничего
впервые
не говорит.
Впервые от вас, Юрий Вадимович, слышу имя человека, которого зовут Хуанита Римула-младший, Хуанито. Потому что если бы это была Хуанита, это была бы женщина. А он Хуанито, он мужчина.
Спасибо, Кэп.
Он политик, он является сейчас губернатором провинции Кавите в стране, которая называется Филиппины. Так вот, он объявил о том, что главной проблемой в борьбе с коронавирусом, вернее, против коронавируса, являются певцы-караоке.
Певцы-караоке. Ну-ка, расскажи.
А все потому, что, как выяснилось, в Филиппинах, да и вообще в Юго-Восточной Азии, очень популярны вот эти вот песнопения в караоке. Люди поют, часто дурными голосами, часто не очень трезвые. Не знаю. Из-за этого мешают людям спать. Другим людям мешают спать. А вот, собственно, Хуанита Римула-младший заявляет о том, что долгий, здоровый сон, который никто и ничто не тревожит, является одним из главных условий выработки действенного иммунитета, без которого любая борьба против коронавируса бессмысленна.
Если человек выспался, значит, он умер. Это давно известный всем факт.
Или он услышал песню в караоке, которая...
Ты поешь караоке?
Нет.
Почему?
Ну, я, в принципе-то, мало где бываю, только дома, и вот здесь с тобой в редакции. Нам не разрешают петь, как ты помнишь.
Ты же помнишь, что если ты будешь еще полгода вести эту программу, то мы вернем тебе паспорт.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Один из 16.
И я смогу ездить не только сюда и домой, но еще куда-нибудь, наверное.
В Бровары.
В Бровары.
Например.
Туда только по паспорту сейчас пускают.
Тебя, да.
Все-таки, ну нет, мне кажется, ты обманываешь, что ты не учился в школе милиции. Но у тебя такие прям вот нормальные такие замашки.
Ну мы будем потихоньку расширять тебе географию, а то вот эти вот классические истории Йемен, сектор Газа, Ирак. В Бровары съездишь. Между прочим, это иногда может быть опаснее.
А я, кстати, был в Броварах, ничего там такого опасного нет.
Ну ты просто из машины не выходил.
Хорошее место.
А ты попробовал из машины выйти?
Ну я на маршрутке был.
Ну вот.
Так, а что?
Так, я на самом деле просто хочу напомнить нашим слушателям, что не случайно мы называем Юру Мацарского патриархом эфира, практически динозавра. Динозавром, которому нам удалось клонировать благодаря вот случайно застывшему в пачке янтаря комару. И на самом деле Юра помнит, как продавался винил в 80-е. Юра, ты помнишь, как продавался винил в 80-е?
Ты знаешь, я не помню, как продавался винил в 80-е. Я просто сейчас очень рад тому, что он активно продается уже в наше время, в 2020-е. Хотя я честно могу сказать, вот у меня в коллекции винила есть несколько...
У тебя еще есть коллекция винила?
Ну, она такая совсем скромная. Там, ну, может быть, 2 десятка пластинок, может, 1,5 десятка пластинок. Но у меня есть несколько вещей, которые вот из тех времен, из 80-х. У меня, например, есть пиратская, абсолютно пиратская советская пластинка советские пираты делали. Коля Васин был такой персонаж. Основатель храма Джона Леннона. Битлз, белый альбом. И у меня есть еще, наверное, один из самых интересных, с ужасного качества записи, но сам по себе классный альбом Стинга, который сделан в Югославии. И на нем так и написано: сделано в Югославии.
Страны нет, а пластинка есть.
Пластинка есть.
Ну, у тебя есть хотя бы для дочери приданное теперь.
А у нее своя коллекция пластинок есть, кстати.
Тоже виниловых?
Да, виниловых, да.
Это все в рамках новости о том, что сегодня винил продается активнее, нежели в 80-е, я так понимаю, или впервые с начала 80-х винил продается практически на ура, как горячие пирожки.
Ты знаешь, он долго шел к этому, винил, я имею в виду, долго шел к этой истории, вновь стать очень и очень популярным, и вот он нашел, потому что, как выяснилось, впервые с 80-х годов американцы, а это самый крупный рынок музыки, тратят больше денег на винил, чем на компакт-диске.
Зачем они это делают?
Это, знаешь, это сложная такая история.
Зачем
на которую
ты
нет
дома хранишь виниловые пластинки?
Давай так, я сейчас должен собраться с мыслями, должен что-то такое правдоподобное придумать, для того, чтобы просто не тыкал на меня пальцем и не говорил: а, вот пижон. Потому что обычно так и реагируют. Как-то. Даже я какое-то время назад на слова моих знакомых о том, что они коллекционируют пластинки или просто покупают пластинки, говорю: пижон.
Юра пижон, а почему именно он пижон, объяснит очень скоро.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
О чем мы говорили? Говорили о виниле. Значит, смотри, сейчас я специально нашел цифры для того, чтобы не быть голословными, я тебе сейчас расскажу. За первые полгода продажи винила в Соединенных Штатах выросли на 48%. Ну, то есть люди заперты из-за коронавируса дома. Чем еще заниматься? Ну вот, не знаю, все съели, все выпили, телевизор весь пересмотрели. Начинают покупать винил, слушать винил. Так вот, 232 миллиона долларов потратили американцы за полгода на винил. А на компакт-диски на 100 миллионов долларов меньше.
Слушай, а зачем? Зачем люди это делают? Ведь винил уступает по качеству звука. Ведь винил — это история про необходимость покупки соответствующего оборудования. Казалось бы, современные технологии дали тебе идеальное качество звучания, современные беспроводные технологии и способность слушать музыку высокого качества и доступ к, ну, ко всему мировому музыкальному наследию.
Откуда у нас такой зануда взялся?
Да я не знаю.
Я иногда просто диву даюсь, честное слово. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле, повторюсь, да, я сам какое-то время назад был таким же нудным, как и ты. И там смеялся над людьми. У нас есть...
Да нет, ты не переживай. Скоро я тебя догоню по возрасту и стану таким же прекрасным, как ты.
Я хочу сейчас тебя расстроить, хочу тебе сказать, что...
Не догонишь.
Не догонишь, да.
Но
потому что я все время буду на несколько лет впереди тебя.
У меня есть надежда на ковид.
Почему у тебя есть надежда на ковид?
Ну, что ты в какой-то момент остановишься в этом процессе.
Так, да не шути так даже. Что за шуточки такие пошли, Павел? Мы о виниле вообще говорим. Я хочу тебе сказать... Во-первых, сама пластинка. Ты же понимаешь, да, что это одно дело, когда у тебя где-то там, не знаю, на YouTube-музыке бездушный файл, просто набор цифрок, который при помощи программы преобразуется в музыку, да, в звучание. И совсем другое дело, когда ты держишь в руках вещь, да, по хорошей полиграфии, которая еще и весом своим вот этим вот стандартным 180 грамм обладает, и запах этот винила, и шуршание вот этого самого винила, самой пластинки об иглу, оно добавляет... Вот, смотри, вот чтобы ты понимал, вот я не знаю, что там сейчас...
Вы бы видели, как сейчас горят у Юры глаза. Я так понимаю, что перьевую ручку, чернильницу я поставлю на следующем уже эфире. Отберу у него клавиатуру, монитор, и, соответственно, отныне ты будешь лечиться, я не знаю, сывороткой из свежих жаб. Это прекрасное средневековое средство от колотья в боку.
Я не понимаю, ты мне не дал договорить.
Давай.
Смотри, какая история. Вот не знаю, вот хотел тебе сказать, как раз когда ты меня прервал, что там сейчас вот молодежь такая, как ты, слушает, какую именно музыку?
Сейчас было приятно, эти социальные поглаживания в эфире, это ради то, ради чего я сюда прихожу. Мне, ты знаешь,
ну просто я-то как раз ту музыку слушаю, в первую очередь, которая изначально придумывалась, как предназначалась для записи на винил, а порою и записывалась сразу на ацетатные диски, из которых потом печатали винил.
Я про физические носители музыкальные знаю только один факт. Вот сколько, на самом деле, музыкант получал от продажи каждого носителя? Ты в курсе?
Когда, где? Но это же масса есть всяких разных историй.
Ну, например, в нашей стране, в Украине, от продажи одной кассеты, одного компакт-диска и так далее.
Нет, не знаю.
15%. Вот когда ты покупал компакт-диск, например, не знаю, любой украинской группы, сам исполнитель, сам коллектив получал 15% от тех денег, которые ты отдавал. 85% уходили звукозаписывающей станции, дистрибьютору. Это, собственно, покрытие издержек и так далее.
Расходов на печать, на доставку и так далее.
Были исключения. Океан Эльзы, например, получал 20%, ну, потому что они, соответственно, были и остаются самой топовой украинской группой и так далее. Они могли себе вот позволить возможно, получать чуть больше они и кто-то еще. А вот схема заработка. И на самом деле тогда концерты, когда выходил новый альбом, ну вот был тур в пользу, для того, чтобы в поддержку, для того, чтобы раскрутить новый альбом, но, собственно, продажа билетов на концерты не была основным источником доходов для музыкальной группы. Продажа физических носителей была как раз основным источником доходов. А
видишь,
потом все изменилось.
Сейчас все изменилось. Сейчас. И мне, кстати, кажется, что рост популярности винила во многом связан с тем, что винил не так просто подделать пиратом. Винил — это почти всегда качественное что-то. Винил — это предмет коллекционирования. Компакт-диск его можно бросить в машину, его можно где-то там, я не знаю, в рюкзак зашвырнуть, царапать крышку от него и так далее. Забывать где-то, дарить, отдавать. А винил — это уже такой предмет, который ты 20 раз подумаешь, прежде чем из дома-то вынести. Отдашь только надежному, проверенному человеку.
Юра, ты просто сам антиквариат, и поэтому любишь антиквариат. А я хочу рассказать о нормальной, живой, трепещущей конспирологии. Ты мне позволишь это сделать?
Собесе подслушал.
Собес — это социальная сеть для пенсионеров. Подслушал я в другом месте. В общем, о конспирологии будем говорить.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В ділі розпространення різного роду дикої конспірології у нас з Павлом Казаріним оказались конкуренти. Откуда не ждали? Да
давай.
Ладно, чесно, откуда ждали? МИД России заявил послу США о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси.
О как.
Ты понял?
О как.
Вот они какие. То есть нам можно, говорят они, вам нельзя. Интересно, почему?
Потому что считают, что Беларусь — это их корова, которую только они должны доить.
Видишь, я так понимаю, что скоро эта корова забодает не только Александра Григорьевича с его ощущением праздника, а и тех, кто ему деньги приносят и рассказывают ему о том, что дави их дальше.
Ну вот, кстати, знаешь, некоторые президенты доживают в России, а некоторые президенты своих детей отправляют туда учиться. Ну, одна из версий, появившихся в интернете, что Лукашенко отправил своего 16-летнего отпрыска Колю учиться в гимназию при МГУ.
Ты знаешь,
под вымышленной фамилией.
Это логично. Почему? Потому что я все время вспоминаю вот это вот... Мы с тобой об этом говорили. Пресс-конференцию... Это не пресс-конференция. Это было обращение к парламенту накануне выборов. Вот Александр Лукашенко обращался к парламенту. Я уже рассказывал о том, что это было в антураже таких «Звездных войн». Он выступал в роли темного лорда ситхов. Даже шипел, хрипел время от времени, как Дарт Вейдер. Так он очень так эмоционально и явно лично тогда говорил о студентах колледжа при Белорусском государственном университете, обвинял их в том, что это чуть ли не главный рассадник оппозиционных настроений, а потом я прочитал о том, что Коля Лукашенко как раз туда-то подал документы и должен был учиться в этом самом колледже при БГУ. Как папа мог допустить, чтобы вообще близко подходил к этому кошмарному с точки зрения Александра Лукашенко заведению?
Вообще это показательно, да? А сын президента, то есть ты 26 лет рулишь страной, гордишься, наверное, где-то внутри себя тем, что ты вот как бы в этой стране создал. Хотя, ну, все диктаторы так или иначе убеждают себя в том, что без них стране было бы куда хуже. А потом твой собственный сын не учится в школе в твоей стране и уезжает учиться в Российскую Федерацию.
Так не только сын. Сообщают белорусские медиа о том, что внуки Александра Лукашенко, нужно напомнить, что Коля не единственный сын, Коля 15-летний мальчик.
16.
Или уже 16? Я не успеваю следить. Чужие дети растут очень быстро, почти так же быстро, как наши с тобой собственные. Ну, я не об этом сейчас, не о наших с тобой детях.
Я думал, что ты скажешь практически так же быстро, как печень, но окей.
Нет, нет. Так у Александра Лукашенко есть еще двое старших сыновей, которые, естественно, пристроены. Один в Совете Безопасности, второй главный спортсмен, Госкомитет спорта, по-моему, возглавляет. Так вот, у них есть свои дети, внуки Александра Григорьевича, и белорусские СМИ сообщают о том, что эти внуки тоже уже забрали документы из системы учреждения образования Беларуси и, скорее всего, будут учиться где-то в России.
Слушай, ну мы все-таки обещали конспирологию. Давай
попробуем. А чем тебе Александр Григорьевич не конспиролог? Мы, кстати, должны будем к нему вернуться. Мы даже заявляли Александра Григорьевича с его очередными бредовыми обвинениями в адрес Украины в нашем анонсе. Но ты хотел о другой конспирологии.
Да, я хочу о другой конспирологии. Хочу вернуть нас всех в апрель 2010 года. Тогда в авиакатастрофе под Смоленском польского правительственного Ту-154М погиб президент Польши Лех Качинский, его жена и 94 человека, которые находились на борту самолета. Среди них были польские политики, военное руководство, правительственные чиновники, представители духовенства и так далее, и так далее, и так далее. И с тех пор, соответственно, версии о причинах этой авиакатастрофы, они раскололи не только польское общество, они раскалывают очень-очень разные страны мира, если в этих странах вообще интересуются польской политикой. Потому что, соответственно, есть два отчета, два вывода о результатах этой смоленской авиакатастрофы. Одна из них — это история про правительственное расследование, которое проводилось в тот момент, когда, соответственно, еще Дональд Туск имел отношение к польской актуальной политике. И она привела... И она, соответственно, выводы этой комиссии были довольно-таки однозначные, что результат... что катастрофа случилась из-за, во-первых, плохих погодных условий, из-за ошибок российских авиадиспетчеров, из-за ошибок польских пилотов и из-за того, что военное руководство, которое находилось в самолете, оно пришло в кабину пилотов и начало на них давить. Они предлагали уйти на соседний аэродром, потому что погодные условия...
Идеальный шторм произошел.
Ну
все,
да.
Все негативные факторы, которые могли бы случиться, случились и случились одномоментно.
Да, абсолютно точно. А, соответственно, результаты этой комиссии, они приводили к тому, что вот, ну, на самом деле просто стечение факторов. И в результате катастрофа, которая унесла жизни почти 100 человек, все из которых принадлежали к польскому истеблишменту. Но дело в том, что в эту версию, которая... соответственно, доказывалось экспертами, польскими расследователями и так далее, отчасти не верят даже в самой Польше. Суммарно до 40% польских граждан, они вот не уверены в результатах вывода той комиссии, и они готовы принимать на веру другой вывод, который точно так же бытует в польском обществе, что на самом деле та катастрофа в апреле 2010 года, она стала возможным из-за того, что все это было ничем иным, как террористическим актом. Вот ты, кстати, к какой версии склоняешься?
Ты знаешь, я не настолько глубоко в этой теме, никогда так сильно этим не интересовался, но... Я тебе здесь поверю. Я поверю тебе. Хотя, если честно, я перепроверяю моего соведущего Павла Казарина, потому что мне вот возвращаясь, мне казалось, что Коле Лукашенко 15 лет, Павел Казарин меня поправил, сказал, что ему 16 лет. Я полез проверять и выяснил, что 2 недели назад ему действительно исполнилось 16 лет.
Поэтому верь мне и дальше.
Поэтому я... Ну, нет, давай так, я буду так тихонечко, пока никто не видит, перепроверять.
Давай.
Но делать вид, что я верю тебе.
В общем, по поводу второй версии, которая говорила, что правительственный польский Ту-154 на самом деле стал жертвой теракта, жертвой заложенной бомбы и так далее, и так далее. Что вам нужно знать об этой версии? Автором в значительной степени этой версии является Антонио Мацаревич. Это вице-председатель партии «Право и справедливость». Она, кстати, находится у власти в Польше с 2015 года. А катастрофа случилась еще в 2010 году. Он одно время даже занимал пост польского министра обороны, и на самом деле именно он является главным таким актором, который продвигает альтернативную официальной версию о том, что вот подложили бомбу в правительственный 154 и эту бомбу взорвали. Любопытно, что на самом деле эта версия, она появилась в результате вот правительственной следственной группы. Там внутри не было каких-то серьезных авиаэкспертов, которые бы специализировались на расследовании подобных аварий, но тем не менее результатом его публичной деятельности стало то, что 26%, то есть более четверти польского взрослого населения, считают, что Смоленская трагедия — это специальное покушение на убийство, что это был теракт. Еще примерно 15% польских граждан, они не определились со своей версией относительно того, что на самом деле мы наблюдали. И в результате вот Мацаревич, он регулярно продвигает тезис о том, что вот Россия заложила бомбу в польский Ту-154 и специально его взорвала. Я понимаю, что в украинском обществе мы привыкли видеть за всем руку Кремля. Мы привыкли после тех трагедий...
Но это кажется как минимум логичным.
Да, мы привыкли после аннексии, после оккупации части Донбасса воспринимать Кремль как эдакое средоточие зла, как главное вселенское зло.
Вот скажи еще, что это не так. То, что не все плохое в мире сделано Кремлем, еще не значит, что Кремль хороший. Давай так.
Ну, послушай, ты абсолютно прав. Но все-таки я бы хотел попробовать расставить точки над «ё» в этой истории со Смоленской авиакатастрофой.
Сейчас расставишь.
Давай.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на Радіо НВ.
Итак, конспирология. Давай еще раз кратко. 2010 год. В авиакатастрофе под Смоленском гибнет весь цвет польского политического и военного истеблишмента. В 2011 году создают правительственную комиссию. Тогда премьер-министром является Дональд Туск, а у власти в Польше находится либеральная партия «Гражданская платформа». Комиссия приходит к выводу, что туман, самолет в плохих погодных условиях спускается ниже, чем должен был, цепляет крылом толстую березу, после чего его разворачивает, он переворачивается, происходит катастрофа, в которой гибнут почти 100 человек. В 2015 году гражданская платформа проигрывает выборы, им на смену приходит партия «Право и справедливость», которая тяготеет скорее к более националистическому спектру польской политики. И они такие завзятые конкуренты по отношению к гражданской платформе. И один из функционеров партии, он создает альтернативную комиссию, которая приходит к выводу о том, что, соответственно, это была не авиакатастрофа, а о том, что это был подрыв бомбы. Бомбу установили в лайнере за несколько месяцев до этого, когда ремонтировали самолет на одном из российских авиазаводов. Но, правда, сторонники «Права и справедливости», они предлагали еще несколько конспирологических версий. Они говорили, что туман над аэродромом был искусственным, его специально распылили, или говорили, например, о том, что гелий был распылен в воздухе для того, чтобы снижать подъемную силу самолета, и так далее. Многие было огромных конспирологических версий. Любопытно, что комиссии, которые были созданы в 2015 году после смены власти в Польше, они тоже рассматривали самые разные конспирологические теории, но в их составе не было таких авиаэкспертов, которые бы ранее на этом специализировались. На самом деле, многие наши польские коллеги, они исходят из того, что вся эта конспирологическая теория — это элемент борьбы одной польской партии «Право и справедливость» против своих конкурентов, против гражданской платформы.
Но ведь есть же еще, насколько я понимаю, или, по крайней мере, должна быть третья сторона, которая не имеет отношения ни к одной из политических сил Польши, которая, по идее, должна представлять какую-нибудь международную комиссию, в которую входят эксперты по авиационной безопасности, которые не являются гражданами ни Польши, ни России, ни там стран, находящихся где-то в сфере влияния России?
Ну, был на самом деле вот отчет, окончательный отчет по расследованию авиационного происшествия, который был, это как раз правительственная комиссия, созданная во времена Дональда Туска, это 2011 год. И, в принципе, там довольно подробно так вот точки над «ё» расставлены относительно причин этой катастрофы. Я просто понимаю, что версия о русском следе в Смоленской катастрофе, она в том числе популярна в нашей стране, но мне кажется, будет справедливо сказать нашим слушателям, что многие, например, польские журналисты полагают эту версию как раз-таки конспирологическим построением, которое появилось на свет именно в момент политической борьбы партии «Право и справедливость» против их конкурентов из партии «Гражданская платформа». Просто знайте об этом.
Хорошо, мы знаем об этом, но, наверное, стоит упомянуть еще о том, что зачем летел этот самолет в Россию, зачем он летел в Смоленск и с какой целью направлялась тогда, в 2010 году, такая представительная, почти 100 человек, польская делегация в Российскую Федерацию? Напомню, что это было?
Да, в тот момент, на самом деле, это была история про про 70-ю годовщину Катынского расстрела. И польская делегация летела на траурное мероприятие для того, чтобы принять участие вот как раз-таки
совершенно
в этих
верно.
Мероприятиях.
То есть, это еще одна трагедия, собственно, после Катыни, корни которой стоит искать как раз в сегодняшнем дне. В дне 17 сентября, но 1939 года, день вторжения советских войск на территорию Восточной Польши.
Да. И по большому счету с этого момента можно вести отчет участия Советского Союза во Второй мировой войне.
Дело в том, что по подписанному примерно за 22 месяца до этого пакту Молотова-Риббентропа, который, кстати, в Германии называется пакт Гитлера-Сталина, ну так логично, потому что Молотов и Риббентроп просто поставили подписи под документом, основные положения которого и в том числе положения секретного дополнения к нему были согласованы их начальством непосредственным, то есть фюрером Третьего рейха Гитлером, Адольфом Гитлером и главой Советского государства Иосифом Сталиным. Так вот, помимо прочего, с советом под управление отводилась восточная часть Польши. И, собственно, 17 сентября 1939 года советы вторглись на ту польскую территорию, которую им разрешили оккупировать нацисты.
Более того, в плен попало большое количество офицеров польской армии, собственно, польских военнослужащих и граждан. И Катынский расстрел — это история про то, как весной 1940 года советские, там, я не знаю, военнослужащие НКВД расстреляли почти 22 тысячи человек. Почти 22 тысячи человек.
Не только в Катыни проходили расстрелы. Собственно, что произошло? Да, давай, 17 числа вторгаются советы на территорию Восточной Польши. К вечеру 18 числа они уже доходят до той территории, которая до точки, которую уже успели занять нацисты. Встречаются 18 числа с нацистами. Чуть позже, в 20-х уже, по-моему, числах, проходит в Бресте совместный парад бронетанковых соединений Красной Армии и Вермахта, и часть польской армии, переброшенная на борьбу с вторгшимися советскими войсками, оказывается в плену. Этих пленных потом расстреливают в Катыни.
Это Катынский лес в Смоленской области. Вот когда мы говорим Катынь, мы должны понимать, это речь идет о Катынском лесу в Смоленской области.
Этих пленных расстреливают в Харькове, тоже в лесополосе. Часть этих пленных расстреливают в городе Калинин, который сейчас называется Тверь. И значительная часть этих пленных военных, не только офицеры, но и рядовые, но и те люди, которые имели отношение к польской интеллигенции, к польскому национальному движению, отправляются в лагеря на север, в Сибирь и так далее.
Да, более того, Советский Союз регулярно отрицал свою причастность к этому преступлению. Например, после уже того, как Смоленск был освобожден, Советский Союз создал такую комиссию и заявил о том, что польских военнослужащих расстреляли не весной 40-го года, НКВДшники, а в 41-м году немцы расстреляли. И мы, мол, к этому отношения не имеем. Но эта версия держалась только до 1990 года, когда Советский Союз начал рассыпаться в прах, соответственно, правда стала выползать. Более того, официальная Россия уже тоже признала ответственность советского руководства за то бесчеловечное убийство почти 22 тысяч польских граждан.
Именно нацисты смогли, первые обнаружили как раз эти захоронения. По какой-то причине они решили использовать людей с определенным признаком насильственной смерти в своей пропаганде, активно использовали как раз и фотографии, и материалы судебно-медицинской экспертизы, доказывая о том, что не они единственные на континенте палачи и убийцы, что вот есть, оказывается, еще не менее, может быть, и более кровавые люди, чем нацисты.
Ну и вот, соответственно, 70 лет спустя польская делегация летела на траурное мероприятие, посвященное Катынской трагедии, но вот самолет упал, а потом родилась конспирологическая теория, которая наверняка пользуется популярностью в нашей стране, но нужно понимать, что даже многие польские эксперты не верят в историю про заложенную бомбу, поэтому делите все на два.
А вот история с вторжением советских войск на территорию Польши, она до сих пор волнует историков, до сих пор выявляются все новые и новые подробности, и можно даже, наверное, несколько слов об этом сказать, но вот чуть позже.
Без сомнений.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Итак, двойные стандарты. Юрий Мацарский обещал рассказать историю про Вторую мировую.
Ты знаешь, всю. Нет, не то чтобы я обещал рассказать историю. Я успел рассказать о том, что вот, собственно говоря, целая серия эпизодов сотрудничества нацистов с советами, они до сих пор во многом-то, собственно говоря, заботят и беспокоят историков, пытаются найти все новые и новые свидетельства, и в архивах, и какие-то документальные подтверждения этого сотрудничества. И не только документальные, и пытаются разыскать свидетельства очевидцев того, как, собственно говоря, складывалось сотрудничество нацистов и советов. Вот мы уже упоминали с тобой в предыдущей части совместный парад в Бресте немецких и советских войск. Почему-то я про литовских заговорил. И есть, оказывается, некоторые из тех людей, из жителей Бреста, людей, которые жили в окрестных деревнях, оставили свои воспоминания о том, как это все происходило, рассказывали о том, что они видели, как они видели. И выясняется следующая картина, выясняется вот что часть людей, в первую очередь жители Бреста белорусского и еврейского происхождения, считали, что советские войска идут спасать их от нацистов. И даже известно, что приветствовали не только хлебом и солью советские войска, но даже какой-то из оркестров местных на восточной окраине Бреста пытался играть «Интернационал», встречая советские войска. Об этом, кстати, есть достаточно подробное описание вообще всех этих историй у британского историка, которого зовут Роджер Мурхаус. Он написал книгу, которая называется «Дьявольский союз» или «Дьявольский пакт». Он еще может такой перевод, может быть, этого названия. И помимо прочего, вот, что еще, вот прежде чем перейдем к следующему историям, вот что я еще хочу сказать. Он об этом пишет. Вот смотри, мы упоминали о том, что Семен Кривошеев был со стороны Советов командующий, как раз командующий парадом, принимал парад. Так он встречался, еще проводил банкет для немецкой стороны, встречался с несколькими репортерами немецкими, и они потом сообщали о том, что советский офицер, красный командир поднимал тост за совместное славное будущее после того, как будет повержен коварный Альбион. Имелось в виду, естественно, Великобритания.
Ты знаешь, на самом деле, история же Второй мировой войны в советской историографии, она была окутана огромным количеством мифов. И в значительной степени правда была неугодна и неприятна советскому руководству. А, например, вот когда с поисковиками общаешься, которые вот раскапывают поля сражений времен Второй мировой войны, они говорят, что всякий раз, когда вот мы там работаем, ищем, соответственно, тела там, красноармейцев там, и мирного населения, всякий раз в глаза бросается, насколько разная степень довольствия была в Красной армии и в вермахте. И это история про то, что на самом деле советское руководство относилось как к пушечному мясу к бойцам Красной армии.
Ну вот, извини, у Мурхауса как раз об этом и есть история, о том, как местные жители в Бресте сравнивают, например, брезентовые ремни у красноармейцев и кожаные ремни у нацистов.
Более того, например, немецкая фляга, она была металлическая, а советская фляга была стеклянной. Если туда попадала пуля, то вот огромное количество осколков, оно еще уходило в бедро. А, например, жетоны смертника. Вот в немецкой армии жетон смертника что из себя представлял? Он делался из алюминия, реже из цинка. Он был перфорирован по середине.
То есть он не ржавел?
Не ржавел. Если солдат вермахта погибал, то этот жетон разламывался пополам. Одна половина со всеми исходными данными, она оставлялась с телом. А вторая забиралась в штаб. А советский, например, жетон смертника, это такой пластиковый тубус.
Подожди, такой в 40-е годы пластиковый тубус?
Это пенал. Такой пенальчик был, внутри которого был бумажный вкладыш. То есть, соответственно, красноармеец должен был ручкой или карандашом сам его заполнить.
Писать.
Причем заполнять этот жетон смертника нередко считалось плохой приметой. А самое главное, что за годы после, если, например, там, я не знаю, тело было похоронено в каком-то там влажном грунте, то эта бумажка просто сливала. Поэтому, например, такое огромное количество
неопознанных
и людей в категории «пропал без вести». Ну, просто потому, что вот немецкая система идентификации тел погибших солдат была выстроена намного лучше, нежели это было в Красной армии.
Смотри, на чем мы остановились, когда мы говорили как раз о сотрудничестве нацистов и Советов. Мы остановились на том, что красный командир поднимал тост за победу над коварным Альбионом. Но с тех пор, с 30-х-40-х годов, место Альбиона в головах тех, кто склонен к конспирологии, заняли совсем другие страны. В первую очередь, это, конечно, США, Соединенные Штаты Америки. Однако выясняется, что вот если взять и составить список, а есть такие люди, мы сейчас к этому подойдем, которые составляют список коварных, опасных стран, то рано или поздно, через запятую, в этом списке появится и Украина.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты.
О нашей Украине будем говорить. Не о партии Виктора Ющенко, а о Украине, которую почему-то Александр Лукашенко называет нашей.
Ну-ка.
Значит, он тут открыл Америку. В прямом смысле этого слова сказал, что Америка стоит за происходящим в стране, что это Соединенные Штаты виноваты.
Он раскрыл Америку.
Раскрыл
Америку. Колумб открыл, а Лукашенко раскрыл.
Он раскрыл заговор, состоящий из 7 этапов. Он даже подробно описал каждый из 7 этапов захвата власти и расчленения страны, и вообще уничтожения белорусской государственности. И вот он что сказал. Я же не просто так говорю, наша Украина. Я сейчас процитирую. Вот он рассказал про 7 этапов, которые вот они в течение последних 10 лет, эти этапы поэтапно реализовывались, или к ним шла подготовительная работа. 10 лет. Что он говорит? На уровне мировых центров прежде всего Соединенные Штаты Америки. Это он перечисляет тех игроков, которые готовили 10 лет что-то страшное в Беларуси. Прежде всего Соединенные Штаты Америки. Конкретнее их сеть фондов по поддержке так называемой демократии, так называемый Казарин, обратите внимание. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты. Смотри, как дохнуло такой газетой «Правда». Польша, Литва, Чехия и, увы, наша Украина.
Ага, то есть все-таки подкрались мы из-под брюшья к этому образчику народной демократии и давай всовывать туда иголочки и прочие колюче-режущие.
Ты представляешь себе? Ну, то есть человек же, он действительно живет в какой-то страшной конспирологии, в которой он единственный незаменимый человек вообще в Беларуси. Без него не будет никакой Беларуси. И вот и весь мир, вот, по крайней мере, там, Америка и ее сателлиты объединились с одной единственной целью — вот сковырнуть его.
Ну, давай при этом на чистоту. На самом деле, ведь люди, которые верят в американский заговор и которые исповедуют антизападную картину мира, они ведь есть и в нашей стране. Они, более того, они в парламенте сидят. И на самом деле, вот вся история Украины последних там 29 лет, ну, с 91-го года, это история про конкуренцию пророссийского лагеря. Соответственно, конкуренция на другом полюсе проевропейский, проукраинский лагерь. Ну и, соответственно, инертное большинство, которое вот за сердца и умы которого эти два лагеря ведут сражение. И при этом, на самом деле, поэтому... И именно поэтому мы, когда отрываем ленты новостей, у нас вот такая вот постоянная история про зраду, перемогу. То есть какие-то новости, какие-то события про российский лагерь может записать в свой актив, какие-то новости, какие-то события про европейский лагерь может записать в актив. А иногда случаются истории, на которые ты смотришь, и вот просто хочется всплеснуть руками и сказать, ну как же так? У нас на самом деле без виз под угрозой, судя по всему. Знаешь об этом?
Нет, вот только сейчас тебя узнаю.
Там, на самом деле, шло голосование в парламенте.
В каком?
В Верховной Раде, да. Верховная Рада должна была назначить своих представителей в комиссию по отбору главы специализированной антикоррупционной прокуратуры. И Верховная Рада назначила 7 членов комиссии по отбору этого, соответственно, главы, после того, как Холодницкий подал в отставку. Но дело в том, что Европарламент и отдельные евродепутаты, они прямым текстом предупреждали, что, ребят, вы должны назначить максимально честно, максимально открыто. И люди, которых вы назначаете в эту комиссию, они должны соответствовать правилам. Иначе мы должны констатировать, писали многие евродепутаты, что режим без виза может оказаться под угрозой.
Слушай, ну нас этим пугают, хотел сказать, меня, всех нас пугают тем, что отберут без виз уже который год и рассказывают, ага, а вы же помните, что именно к принятию этого закона был приурочен без виз, а вы же помните, что если вы сейчас примете другой закон, то у нас без виз отнимут. И ты вот сейчас выступаешь в роли вот этих вот кликуш, которые пугают...
Послушай, при чем тут кликуши? Давай на чистоту. Вообще вся история про реформы — это история про политику Европы, которая называется «кнут и пряник». То есть, условно говоря, она вырабатывает у украинского политического истеблишмента условный рефлекс. Если вы поступаете правильно, принимаете правильные законы, которые сокращают коррупцию в стране, которые ведут к большей открытости и транспарентности, вы получаете финансовую помощь. Это история про пряник. Ну и, кстати, без виз был тоже история про пряник. А если вы, соответственно, ведете себя каким-то иным образом...
То этим пряником получаете по зубам.
То, соответственно, включается режим кнута. И, во-первых, например, отменяется помощь финансовая со стороны европейских институций. Или, например, может быть заморожен без
виз.
Я
не об этом. Я о том, что я очень много раз слышал, и не только я, наверное, любой из наших слушателей, зрителей, много раз слышал, ага, все, вот теперь ты точно без виз конец. Вот давай ты сейчас соберешься с мыслями и объяснишь, почему вдруг сейчас-то ему действительно конец.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я тут изучил историю вопроса.
Давай.
Где-то примерно с марта 2018 года, с марта 2018 года целый вал заголовков в стиле «Отберут ли у Украины безвиз?» Вопросительный знак. «У Украины отберут безвиз». Точка. «У Украины отбирают безвиз?» Восклицательный знак. С марта 2018 года. Причем в большинстве своем это, конечно, либо пророссийские, либо российские медиа, но есть и несколько время от времени уважаемые украинские медиа тоже об этом пишут. Правда пишут. Ну, это такой, знаешь, кликбейтный заголовок, чтобы ты скорее туда кликнул. А дальше пишут, что на самом деле это просто страшилка, на самом деле Украина старательно выполняет свои обязательства. Не всегда это получается сделать вовремя, не всегда это сразу получается выполнить в полном объеме, но тем не менее пока все эти рассказы с отъемом безвиза — это лишь страшилка.
Я лично надеюсь, что не отберут. И просто мне бы очень хотелось, чтобы на самом деле Украина выполняла свои договоренности в рамках безвиза, и чтобы вообще подобным образом не стоял вопрос. Просто я хочу напомнить, что создание независимых антикоррупционных органов, я так понимаю, было одним из обязательств официального Киева перед Западом. Речь идет о НАБУ, о специализированной антикоррупционной прокуратуре. И вот сейчас, когда пришло время выбирать нового главу специализированной антикоррупционной прокуратуры, соответственно, должна быть собрана комиссия. В эту комиссию делегирует своих членов, в том числе и Верховная Рада. И у многих европейских депутатов, например, у депутатов Европарламента, был вопрос по поводу того списка креатур, которые Верховная Рада собирается делегировать в эту комиссию. Но вне зависимости на... Верховная Рада не стала обращать внимание на обеспокоенность евродепутатов, и в конечном счете именно эти люди оказались в комиссии по назначению нового главы САПа. Возможно, тут, понимаешь, тут же главный риск не в том, отберут безвиз или не отберут.
Комиссия выборщиков такая.
Да, а вопрос в том, какого по итогу главу специализированной антикоррупционной прокуратуры мы получим. Потому что если там будет какой-то токсичный человек, который аффилирован с какими-то властными или околовластными кругами, и на независимость которого не имеет смысла надеяться, то это означает, что деятельность всей антикоррупционной украинской вертикали будет по итогу заблокирована. Вот в чем главная проблема.
Но вот, к сожалению, не очень-то видно, чтобы она сейчас активно работала, вся эта антикоррупционная вертикаль. В предыдущие годы мы тоже не очень много видели и не очень часто слышали о... не знаю, раскрытие каких-то действительно важных, каких-то резонансных коррупционных преступлений. Не часто, если вообще видели когда-либо, привлечение каких-то высокопоставленных коррупционеров к ответственности.
Послушай, но у нас в значительной степени именно НАБУ является в последнее время поставщиком информации о коррупционных преступлениях в украинской судебной системе, в украинском депутатском корпусе. Знаешь, это очень легко так огульно говорить, что да, у нас в стране с коррупцией ничего не борется, как воровали, так и воруют.
Я так не говорю.
Так в том-то и
дело. Я говорю, что, к сожалению, мы не всегда видим, не всегда знаем, что на самом деле происходит и как происходит.
Ну, безусловно, что мы не знаем всего. Вообще, я честно уверен, что, к сожалению, коррупцию полностью победить нельзя. Но можно очень существенно снизить так называемый коррупционный налог в стране. Ну, условно говоря, если у тебя коррупционный налог 200%, то это значит, что воруют в два раза больше, чем, собственно, идет в какие-то реальные дела. А если у тебя коррупционный налог, я не знаю, 40% или 20%, это... история про значительно больше, более высокий КПД использования бюджетных денег.
Скажи мне, пожалуйста, давай, ладно, не хочу сейчас о коррупции, потому что... Давай дождемся, да, во-первых, давай дождемся. Дождемся, чем вообще вся эта закончится история с новыми назначениями, кто в итоге окажется у нас на посту одного из главных борцов с коррупцией. Давай о другом поговорим. О Крыме. Насколько я понимаю, вчера было вынесение очередной серии приговоров по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Опять несколько крымчан отправились на какие-то невероятные сталинские сроки в российские лагеря. Ты вообще понимаешь логику действия оккупационных властей в Крыму? К кому они в первую очередь приходят и зачем они приходят?
Ну, нужно понимать, что в Крыму действительно среди, в том числе, крымских татар было много представителей одной из религиозного, скажем так, конфессионального направления в исламе. Ну, я сейчас за точность формулировок не цепляюсь. Это Хизбут-Тахрир.
Это политическая, на самом деле, группа.
Партия,
она не,
да.
Это политическая партия, это не конфессиональная.
Да, и дело в том, что в ряде стран мира эта политическая партия запрещена, в ряде стран она, как в том числе в Великобритании, она не запрещена, но в России она была запрещена. Вот в Украине нет, а в России да. Но в России я просто хочу напомнить, что и свидетели Иеговы тоже запрещены. Поэтому, когда Россия оккупировала Крым, то она, среди прочего, поняла, что у нее открывается очень удобное окно возможностей, потому что крымские татары, как целый народ, в основной своей массе был нелоялен по отношению к Российской Федерации. Они не принимали российских историю про смену флагов над украинским полуостровом. Но ты же можешь любого несогласного, в том числе отправить в тюрьму, просто объявив, что он является адептом Хизбут-Тахрир. Хизбут-Тахрир запрещена на территории Российской Федерации, поэтому давайте мы его объявим каким-нибудь мусульманским экстремистом. И так как в Европе велик страх перед исламским терроризмом, исламским экстремизмом, нам проще будет продавать Европе давление на несогласных, если мы будем говорить в том числе и о том, что мы давим вот как бы не низовой активизм, не отправляем в тюрьмы просто несогласных, а в том, что мы отправляем в тюрьмы фанатиков.
Ну подожди, но ведь это совсем нелогично, потому что вот ты говоришь, что в некоторых странах признано террористической. Можно перечислить эти страны? Россия, Казахстан и, по-моему, Узбекистан. В Германии деятельность Хизбут-Тахрир запрещена ровно потому, что Хизбут-Тахрир отказывается признавать Израиль. Но Хизбут-Тахрир точно так же отказывается признавать право на существование любого другого государства. Это их политическая платформа. Они считают, что не могут существовать никакие государства, которые управляются людьми, далекими от религии, далекими от ислама.
Мне просто в этом смысле кажется, что любая попытка официальной Москвы сместить фокус внимания с политических процессов, которые возбуждаются в Крыму в отношении крымских татар, на любые другие факторы, на фактор религиозной принадлежности и так далее, это на самом деле манипуляция. Мы просто должны понимать, что в Крыму действительно бросают в тюрьмы несогласных, нелояльных людей. Например, Владимира Балуха в свое время посадили только за то, что он отказывался снимать украинский флаг со своего дома. Он фермер в Крыму,
нет,
и он отказывался снимать.
Понимаю, я прекрасно понимаю, что тех людей, которые, например, отправляют там на 17, 18, 19 лет по делам Хизбут-Тахрир, что они никакие не террористы, они не имеют никакого отношения, никакой из каких-либо там опасных группировок. Более того, Хизбут-Тахрир за все время своего существования не имела там отношения ни к одному из терактов, вообще никакому из там, я не знаю, насильственных преступлений.
Мы вообще должны понимать природу силовой вертикали. Это в значительной степени еще конвейер по производству новых званий, ведомственных наград и так далее, и так далее. Но для того, чтобы эти новые звания и ведомственные награды российские силовики зарабатывали, им постоянно приходится искать какие-то заговоры, искать какие-то диверсии, поэтому они постоянно ищут и находят украинских диверсантов и так далее, и так далее. Но просто это система по воспроизводству продвижения по службе. И у меня есть хороший пример того, как они это делали в 2014 году, и я обязательно тебе его расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В 2014 году, когда россияне вторглись в Крым, мы же помним, что практически весь состав, личный состав там, Министерства внутренних дел и, в частности, СБУшники, ну, практически все, за небольшим исключением, они перешли на сторону оккупационных частей, да, то есть, по большому счету, они изменили присяги и обзавелись уже погонами и удостоверениями Федеральной службы безопасности. У меня так получилось, что были там какие-то однокашники, которые в свое время там выбрали СБУ для того, чтобы вот служить и защищать, но в 2014 году вот присяги они свои изменили, да. И они, помню, мне еще тогда весной рассказывали о том, что, значит, переаттестацию им назначили на декабрь 2014 года, и переаттестация заключается для бывшего сотрудника службы безопасности Украины, разумеется, не в том, чтобы пробежать 100-метровку и не подтянуться на турнике, ну, а как бы условно говоря, по результатам работы за год. И, например, в значительной степени дело Олега Сенцова было историей, фабриковалось для того, чтобы
доказать оккупантам, что
собственную
мы свои.
Полезность. Да, и весь отдел Т, бывший отдел Т, который занимался, ну, условно говоря, террористическими делами в составе службы безопасности Украины в Крыму, перешел в состав Федеральной службы безопасности России в Крыму. И это было дело им нужно для того, чтобы, соответственно, пройти переаттестацию.
Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой тут вчера, по-моему, обсуждали, говорили о том, что в Крыму в ходе военных учений чаще всего использовалась легенда неких очагов сопротивления в горах, вспыхнувшая. То есть явно шла речь о том, что крымские татары представляют в представлении этих самых, прошу прощения за тавтологию, в представлении тех, кто придумывал легенду учений, крымские татары были главной угрозой. А что, с кем боролись вот эти самые управления Т, службы безопасности Украины?
Ой,
в Крыму?
Да с кем
они
только
тоже
не боролись.
Выдумывали
Они боролись с правозащитниками, например. Они контролировали университеты. И, например, люди, которые занимались правозащитой в университетах, или, в принципе, из числа студентов правозащитники, они вот в том числе внимательно к ним ходили и присматривались. Ты знаешь,
почему?
Ну, потому что...
Нет, я вот смотри, с Хизбут-Тахрир, оно из пальца высосанное, но есть некая там логика, что у ФСБшников, что у их предшественников СБУшников.
Я думаю, что, понимаешь, Крым всегда был очень просоветским регионом. Люди, которые в том числе там, по идее, должны были следить за соблюдением закона, у них тоже были очень просоветские взгляды на реальность. Я думаю, что многие из них искренне полагали, что все, что существует на западные гранты, все, что требует открытости, все, что требует борьбы с коррупцией, все, что требует соблюдения прав человека, это подозрительно, поэтому давайте за ними на всякий случай будем присматривать. Любопытный штрих к портрету. Например, службы безопасности Украины практически не брали крымских татар. Но вот в милицию еще худо-бедно как-то можно было устроиться, а, например, в службу безопасности Украины практически было нереально.
А как за всем этим следили? Какие были... Ну, я плохо себе представляю. То есть, если у тебя фамилия или имя, которое явно относится к... то есть, имеет какие-то мусульманские корни, то ты не можешь попасть, да?
Ну, слушай, это же формально, официально никто не артикулировал, но при подаче документов там могли твои документы рассмотреть, а потом завернуть просто-напросто. Это же система, вот она воспроизводила себя саму. При разных президентах, в том числе, например, во времена Ющенко, да, в том числе чуть-чуть усиливались подразделения, которые следили, например, за российским влиянием на территории Крымского полуострова, за деятельностью Черноморского флота. А, например, при Януковиче было расформировано несколько контрразведывательных подразделений, которые в том числе боролись с разведкой Черноморского флота и которые, по идее, должны были уравновешивать присутствие Черноморского флота в Крыму. При Януковиче просто ряд этих подразделений пошли под нож.
То есть что получается? Сотни, а то и тысячи человек выдумывали, как выяснилось, как мы сейчас понимаем. Да и мне кажется, что здравомыслящие люди и тогда это понимали. Абсолютно несуществующую нереальную угрозу со стороны крымских татар. Придумывали какие-то, писали наверняка какие-нибудь безумные, бесконечные доклады и отчеты о том, что крымские татары могут стать
В составе службы безопасности Украины были подразделения, которые занимались русскими, были подразделения, которые занимались, например, мусульманским фактором или турецким влиянием и так далее. И после аннексии Крыма, разумеется, Россия с распростертыми объятиями приняла тех сотрудников, которые занимались там крымско-татарским фактором, турецким влиянием, мусульманским влиянием, и, соответственно, дала им зеленый свет, давайте, мол, всех прессуйте.
Мне рассказывал один из наших с тобой коллег, который до недавнего времени еще ездил в оккупированный Крым, работал там как журналист для независимых медиа. И вот он рассказывал, что общался в первую очередь, естественно, с теми людьми, которые проходят в качестве подозреваемых по этим бесконечным делам Хизбут-Тахрир, либо с их адвокатами, либо с членами семей. И он рассказывал о том, что Россия привезла с материка в оккупированный Крым или оставила для работы как раз с крымскими татарами, для преследования крымских татар, самых отмороженных исламофобов, которых только можно придумать. Вот они специально выбирали тех людей, то есть селекция работала на то, чтобы делами крымских татар, делами крымских мусульман занимались те люди, которые мусульман ненавидят.
Это вообще любопытно, потому что Россия раз за разом пытается создать крымским татарам образ таких вот страшных террористов и так далее, и так далее. Ты знаешь, я вот в Крыму прожил всю свою жизнь, всегда меня пугали о том, что, значит, крымские татары страх, швах, какие кровожадные, про лагеря подготовки боевиков в Крымских горах ходили обязательно на полуострове, байки, про какие-то тайники с оружием. Но ты знаешь, я всю свою жизнь про эти байки слышал, а потом в 2014 году приходит Россия, которая вообще никакого симпатии крымским татарам не испытывает. Но никаких лагерей подготовки боевиков как не было, так и нет. Никаких схронов с оружием как не было, так и нет. И это просто вот история про тиражируемое и раз за разом распространяемое такое вот ксенофобские отношения по отношению к коренному народу полуострова. Ну, они вот, мы уже имели десятки, сотни, тысячи возможностей убедиться, что они не соответствуют реальности.
Но байки-то продолжают ходить? Вот те же самые байки, которые в твоей молодости ходили.
Так, безусловно, потому что России нужно же кого-то объявить врагом. Кто-то, в конце концов, является той темной силой, которая злобно гнетет. Ну и на полуострове вот в качестве врагов записали людей с проукраинскими взглядами, и в том числе крымских татар.
Очень жаль, что на этой грустной ноте вынуждены заканчивать эту программу. Правда, есть одно светлое пятно. Странно об этом говорить, но тем не менее. Один из тех, кого вчера судили оккупанты, один из тех крымских татар, которого пытались осудить за принадлежность к Хизбут-Тахрир, внезапно, впервые вообще в истории таких процессов, был помилован и отпущен на свободу. А мы прощаемся до завтра. Всего хорошего. Счастливо.
Подвійні стандарти.